Встал он очень рано, сейчас же вышел на балкон. Габриэль, горничная Люси, подметала там пыль. «Добрый день, мсье!» — поклонилась она ему. «Добрый день, Габриэль!» «Барышня, почивает?» «Нет, встали уже. Давно поднялись. А где она?» «В голубой комнате». Коньков прошел в голубую комнату. Люси сидела на полу перед раскрытым саквояжем и укладывала туда белье и разные дорожные вещи. «Здравствуй, голубчик! Отчего ты так рано поднялась?» «Мне не спалось, мой милый, хотелось уложить все как следует, и ты сегодня едешь?» «Завтра», — тихо сказал он. Обыкновенно она сама делала отсрочку отъезда, и он протестовал. Это было первый раз, что отсрочил он, она была тронута. «Спасибо, мой друг». И, положив ему на плечи руки, она поцеловала его. «Слушай, Люси, мы днем объедем все окрестности и простимся, вечером просидим вместе, а потом расстанемся, хорошо?» — Да, мой милый, а утром Антуан в кабриолете отвезет тебя на станцию, и ты поедешь к своим. Он молча сел у ее ног, она считала белье. — Тебе 6 рубашек хватит? Его кольнул этот вопрос. — Зачем это, Люси? — Мне ничего не надо. — Хватит, я спрашиваю. — Ничего мне не надо, Люси. — Ну, положу 8. «Послушай, мой голубчик, ты только не сердись, я тебе не говорила. Когда ты приехал ко мне, у тебя было всего несколько талеров в кармане. Вот здесь, в сумочке, я тебе положу на дорогу 1000 франков. Этого хватит». Коньков нахмурился. «Фу, какой ты глупенький, ведь нельзя же без денег ехать так далеко. Мне тяжело, Люси, принимать от вас деньги. Что делать, голубчик? Я знаю, что это неприятно, а тут я и даю тебе только необходимое, чтобы доехать». «Люси, лучше не надо, ничего, я срежу палку в твоем лесу и пешком, Христовым именем, добреду до дома». «Какой ты фантазер! Ты думаешь, мне легко будет думать? Как-то ты пешком идешь через горы и леса, и мочишь тебя дожди, и ночуешь ты где попало, и так-то душа по тебе вся изныла». «Люси, правда, это нехорошо!» Она зажала ему рот рукой. «Фу, как нехорошо! Разве можно так?» Он задумался. «Слушай, Люси, я нищим приехал к тебе, мне нечего подарить тебе на память. Есть у меня одна драгоценность, моя сабля. Мы, казаки, ценим оружие до коня выше всего. Мой клинок мне по многим причинам дорог. Возьми, моя милая, мою саблю, повесь где-нибудь у себя, все вспомнишь лишний раз своего казака. И подумай, что я и не хотел тебя любить, а полюбил. Спасибо, мой милый, ты меня так тронул этим. Сознайся, голубчик, ты ее любишь сильнее?» «Да». «Ну, хорошо». И она наклонилась к чемодану и укладывала туда и новенький мундирчик, французским портным сшитый по образцу старого, и чик-чиры, и кивер с голубым верхом. Днем они ездили далеко-далеко, до самой часовни. «Как слезем здесь, я тебе покажу одно место», — сказала она ему. Они слезли и прошли в густой кустарник. «Смотри, как здесь хорошо, как поют птицы. Я люблю это место. Здесь мне признался в любви мой муж. Это было наше любимое местечко». Больно отзвались эти слова в сердце Конькова. После обеда они гуляли пешком по парку, потом она пела ему его любимые романсы, он слушал, развалясь на кушетке, и чуждый мир открывался ему. Клавесин чуть звучал, свечи нагорели, в гостиной было полутемно. На половине одного из романсов она замолчала и, повернувшись к нему, сказала: «Спой, мой милый, свою песню, спой так, чтобы за душу хватило, спой, чтобы век я ее помнила». «Хорошо, моя радость». Встал Коньков, подбоченился правой рукой, как бы обрисовывая свой стройный стан, и завел однотонную грустную казацкую песню. И выливалась в этой песне тоска по родине. «Заря ты моя, заря красная, зачем ты, заря, рано занималась? Не дала ты, заря, молодцу приуправиться, приуправиться и с полона бежать. Как и за речкою стал садик зелененький, как и в том садике стоял высокий теремок, да в том теремку столик дубовенький, за тем столиком сидит невольничек молодой. Перед ним стоит молодая француженка, в руках-то она держит поднос серебряный, на подносе стоят чары позолоченные. Наливала она зелена вина.